Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Это Гигзона. Меня зовут Анатолий Чепенко. Со мной второй пилот или первый, я уж не знаю. Мы так долго это делаем, что не разберешь. Алексей Зуйков.
Всем привет. И у меня в гостях сегодня, несмотря на то, что мы в изоляции.
Не у тебя, у нас в гостях.
Да, здесь нарушаются, потому что сегодня мир Дикого Запада. И у нас в гостях Игорь Альварес, косплеер. Большой знаток этого сериала, большой любитель, который, конечно же, не мог появиться здесь просто так, в образе Гектора из Катона. Сегодня он с нами. Привет, Альварес.
Всем привет. Рад здесь быть. Давайте немного пообщаемся про этот шедевр,
да,
который именуется «Мир Дикого Запада».
«Мир Дикого Запада». На самом деле, это очень интересный, я бы сказал, сериал, и настолько порой запутанный. И от каждого сезона, с каждой серии все запутаннее и запутаннее. Вот мы за кадром говорили, что Twin Peaks немножечко или множечко отдыхает на фоне того, что творится в «Мир Дикого Запада».
Это точно.
Так, ну о чем сериал? И вдруг кто-то не смотрел, а я думаю, много таких, потому что фильмы смотрят чаще, а сериалы все-таки нишевая история, хотя в последнее время, что я не могу не отметить, мне очень нравится, что это набирает обороты. Спасибо HBO, Netflix и прочим конторам. Вот, фильм, сейчас я попытаюсь уложить в маленькую коробочку то, что должно в фуре храниться. Сериал гласит о том, что решили-ка придумать, ребята, аттракцион с андроидами для обычных людей. А для чего? Для того, чтобы собирать о них информацию и продавать. Все согласны, что можно вот так описать?
А все, что во втором сезоне, поначалу нам не говорили об этом.
Так мы же уже... Кстати, да, те, кто боятся спойлеров, бойтесь и дальше, мы будем грешить этим.
О, да, сегодня, как обычно бывает у нас на Гигзоне,
за все три сезона.
Сейчас мы разберемся, как сделать репост видео, чтобы у нас все было классно. Но я думаю, что пока мы можем, да, параллельно еще пообщаться над тем. А я, да, напоминаю, для чего, собственно, мы делаем эти репосты. Для того, чтобы вы, дорогие друзья, могли задавать ваши вопросы, потому что мы в прямом эфире, мы с огромным удовольствием постараемся на них ответить. Вот втроем такой командой, как мы сейчас здесь присутствуем. Да, говорим о «Мире Дикого Запада», о сериале, который, наверное... Ну, на мой взгляд, один из самых амбициозных сериалов последнего времени, который старается занять такую нишу, может быть, в каком-то плане даже убийцы «Игры престолов». Насколько у него вообще это получается?
Поначалу у него был этот шанс, причем очень большой. На выходе первого сезона все так...
Сколько скепсиса?
Что это именно тот самый гигант, тот самый мамонт, который сможет заменить «Игру престолов» после того, как она закончится. Я лично очень сильно в это верил.
Я вижу.
Потому что, да, Гектор был моим первым, в принципе, планом, косплей-планом. Как только вышел сериал, я сразу планировал его сделать. Поэтому, ну, сказать, что я прям сильно разочарован, ну, я бы не сказал, потому что... Сериал что умеет, так это радовать своей картинкой и визуалом. Если сильно не вдаваться в подробности сюжета, то можно получить удовольствие от этого сериала. Вот. Но мы, наверное, хотим сначала обсудить в первую очередь его сюжет.
Я думаю, что да. Опять же, для наших зрителей, которые наверняка не все этот сериал видели пока, мы вообще рекомендуем его, кстати. Давайте начнем сначала, с того... Вот до того, как мы поговорили и разобрали, что же происходит, о чем речь, рекомендуем ли мы к просмотру этот сериал?
Преступление будет, если мы будем его рекомендовать.
Не знаю, нет. У нас, понимаешь, свобода воли полная. Считай, что у тебя нет никаких ограничений.
На самом деле, посмотреть его обязательно стоит, потому что это интересная интерпретация именно искусственного разума и войны роботов и людей. Потому что то, как это показал именно Джонатан Нолан, отличается от всего того, что мы видели до этого. Вот. Его интерпретация очень интересная. Как минимум ради идеи стоит посмотреть. Реализована она интересно, особенно в первом сезоне. Дальше Нолан просто решил сделать все немножко по-своему, чтобы каждый сезон отличался друг от друга. И так получилось, что любители первого сезона не оценили второй. Соответственно, второй и третий также соответственно...
Тот... Я, кстати, тоже загрустил на втором, когда смотрел. Вот, потому что первый мне показался какой-то такой взлетный, и ту планку, которую он задал, а во втором все, конечно, интересно. Это знаешь, как берут твоих солдатиков, игрушек, и, в принципе, все те же солдатики, но совершенно немножечко другую игру разыгрывают, и вроде бы лица те же, и все, но как будто бы это...
Это основная проблема
все чуть-чуть не так.
Следующего сезона, потому что многие как раз-таки... таили большие ожидания касательно него. Думали, сейчас что-то будет на уровне, потому что Нолан, опять же, Нолан слишком громкая фамилия, и все очень долго ждали, что это будет что-то вот на уровне первого сезона. А, я не скажу, что второй сезон плох. На фоне третьего так вообще он очень даже неплох. Если реально предаваться сравнению. Мы... Будем сейчас пошагово каждый сезон обсуждать или именно третий?
Да, мне кажется, мы вольны в целом делать все, что хотим. Мы говорим, наверное, подводим итоги всех трех сезонов сериала, того, что мы увидели. Я здесь как раз хочу сказать вот какую штуку. У меня создалось впечатление, что после первого, как ты правильно очень сказал, взлетного сезона, который задал очень высокую планку, который очень круто раскрыл вообще потенциал всего, что может этот сериал предложить. Mm-hmm. Во втором сезоне они попытались как-то нырнуть еще глубже, дать еще больше каких-то философских, жизненных вопросов там, о правах, о свободах и так далее. И тем самым они настолько сложную какую-то работу проделали, что большинство людей просто... не въехала, не восприняла это, и очень много народу отвалилось на втором сезоне как раз-таки из-за его такой чрезмерной сложности. Это не классический масс-медийный сериал, который можно там смотреть, ну, кто под что, под какие напитки, там, с попкорном сидя на диване, в него надо вдумываться, его надо смотреть вдумчиво, понимать, анализировать, может быть, там, читать какие-то доп-материалы, что мы, кстати, делали, когда мы смотрели с девушкой этот сериал, мы прям так иногда после каждой серии что-то дочитывали. И вот третий сезон, на мой взгляд, создатели немножко испугались реакции зрителей на второй.
Все правильно.
Которые говорили, господи, какой он стал сложный.
Мы ничего не понимаем.
Мы ничего не понимаем. И в третьем сезоне они решили его резко упростить. И в итоге те, кто ушел со второго сезона... Да-да-да, правильно, Толь, ты показываешь. Те, кто ушел со второго сезона, потому что он был очень сложный, они уже не вернулись, потому что они ушли. А те, кто остался, и те, кто прочувствовал вот эту сложность, в третьем сезоне его не получили, и в итоге разочарованы остались все.
Я с тобой абсолютно согласен на этот счет. Проблема именно в этом основная, потому что зритель не готов. Просто еще пока что не готов к такому сложному сюжету. Возможно, возможно. Mm-hmm. Потому что все-таки это вкусовщина. Каждый рассматривает сериалы по-своему и реагирует на них. Я скажу, что второй сезон не такой уж сложный, если просто как следует в него вдуматься. Посмотреть, какие подтексты пытается передать автор, и в целом, ну, не знаю, я получил удовольствие лично от второго сезона. Не знаю, почему его все ругали. Да, на фоне первого он чуть сложнее, но то, что сделал он в третьем, именно с сценаристом и автором, это разочарование. Они решили упростить сюжет настолько, что... ты уже не видишь в нем какой-то крутой научный футуристический триллер. Ты уже видишь в нем обычный, так сказать, боевик фантастику. Вот все настолько упрощено. Я не хочу ругать прям третий сезон, потому что он реально задал планку в первых сериях. Ты думал, вот, это, наверное, новая веха для авторов. Они сейчас решили все нам показать со стороны современного мира, ну, то есть не парка. И поначалу реально было, у меня были надежды, что это будет классный сериал. Потом, пока они начали провисать многие сюжетные арки, персонажи, мотивации, ты такой думаешь, я понимаю, что ты сделал, что вы сделали это все для обычного зрителя, но мы же не настолько тупые.
У нас тут вопросы. Вот, первый, больше риторический, этот сериал разве правдоподобен? Просто кажется слишком фантастическим. Ну, по сути, это лишь подчеркивает те слова, которые ты сказал до этого. Вот, исходя из теснейшей... Номер два. Исходя из теснейшей связи практической неразличимости человека и робота, есть ли между ними существенная разница?
Сущностная там даже.
Да-да-да, мой косяк. Сущностная разница между ними. Ух, как завернули
шею. Отвечает андроид Гектор Искатон.
Мне кажется, это та самая тема, тот самый вопрос, который задавался в сериале на протяжении всех трех сезонов. Чем отличается человек от машины? И может ли машина испытывать те же самые чувства, что испытывает человек? А, например, во втором сезоне очень хорошо поднималась тема сочувствия, потому что Долорес, которая была представлена во втором сезоне, была кровожадной и не жалела человечества, не жалела людей, потому что они так поступили с ней. И был противоположный ей человек, это Тедди.
И вообще, кстати, казалось, что она хочет все человечество убить, что впоследствии оказалось не так, но тогда именно так и казалось.
Во втором сезоне казалось именно так, что типа она ненавидит всех людей, потому что они с ней поступили так ужасно, и она все это помнит.
Я тебе скажу, и роль ей дали не самую легкую в этом театре виртуальном.
Да, согласен. И получилось так, что вроде бы нам пытаются показать злодея, нам пытаются показать тему сочувствия к людям и тому, какие они есть на самом деле. Это было интересно, я скажу так. Мне вот понравилась линия с Тедди, который видел, что творила Долорес, и несмотря на то, что его пытались перепрошить, чтобы сделать его соучастником, он все равно сказал, что типа я не хочу в этом никак участвовать, и вышиб себе просто мозги. В третьем сезоне уже чуть-чуть поменьше поднимались такие вопросы, но они поднимались именно у Шарлотты Хейл, которая стала копией Долорес.
А знаешь, что еще интересно? Вот ты сейчас сказал, его перепрошили и сделали более жестоким. Да. И андроид не согласился быть более жестоким. Это ли не моментик человеческий какой-то такой, когда ты... Хотя, может быть, просто программа, курс пытается как-то обогнуть, а она пытается вернуться, поэтому она вот так вот... ошибка-сбой.
Понимаешь, это можно объяснить двумя способами, что, возможно, его первоначальная прошивка просто...
Ну, его сущность, дала сбой.
Это, так сказать, его сущность, та, которая была ему... Это его основной, так сказать, чип, основная его программа, которая взяла верх. Либо это действительно его самосознание, которое дало ему верное направление в том, что делать можно, а что нельзя.
Но а тут важно. У нас в чате вопрос Анатолию тем временем, как раз вот подбивая к этому. Может ли робот стать богоподобным, как человек?
Ох, ну, с точки зрения творения, как бы созидать, как бы, если мы говорим про божество, это как такое существо, которое творит там нас, Землю там, и прочее, прочее, то, наверное, приблизиться андроид может, ну, создавая себе подобных. Но мне кажется, то, что может андроид, обычно ограничено своим пониманием, сознанием и прочее, прочее. Кстати, как и человек.
Да, да, я думаю, что как раз-таки в этом какое-то зерно и закладывалось изначально, и оно вокруг него ходит. И говоря как раз о том, что мы подняли вопрос этого Тедди, как раз персонажа, был момент, когда Тедди не стало. Спойлеры на Теос ФМ.
А теперь спойлер! Тедди не станет!
Было ощущение, что вот теперь-то наконец-то Долорес как пойдет, значит, без каких-либо ограничений и реализует все свои кровавые планы, но оказывается, что какой-то внутренний ограничитель-то и в ней самой все-таки есть. Как мы выяснили уже в третьем сезоне. И вот эти кровавые планы-то оказались не такими уж и кровавыми на самом деле, что в целом тоже, наверное, многих удивило.
Ну, нам пытались как минимум дать понять, что Долорес как раз-таки вот поднималась тема Бога, пыталась как раз как будто занять эту нишу. Но на самом деле она хотела сделать мир прекрасней, как она это говорила еще в первом сезоне. Да, она видела красоту этого мира, и она хотела показать эту красоту, которая есть на самом деле, но нету ее сейчас. Поэтому она освободила тем самым человечество от системы, которая называется Раваам, которая типа пишет твое будущее, которое тебе уготовано, что бы ты ни сделал, чтобы люди стали свободней. Но она хотела именно концовки, где сосуществуют люди и роботы.
И вот какой-то, кстати, ну, некий мир, построенный не на том, кто-то преобладает и становится главным. Ну, и даже не то, что главным, а одни у других в подчинении, потому что роботы явно были в подчинении у людей изначально. А вот хотелось сделать какой-то некий мир, где существуют нормально, адекватные, где равные. Я сразу вспоминаю речь Blade Runner, «Бегущий по лезвию», андроид, как же его звали-то?
Билли Тауэр, который, да?
Ну, актер-то да, вот. Когда он произносил свою великую роль, вот, и по сути они зато бились, что мы не хотим в шахтах сидеть там или в космосе летать и да. просто тратить свою жизнь. Мы хотим как люди, там еще что-то, но он, конечно, был гораздо... Да, более радикальный. А еще, знаешь, что интересно? Наверное, это уже туда-назад, мы возвращаемся к вопросу, но, тем не менее, когда взяли человеческое сознание и поместили в андроида, оно оказалось очень, ну, в смысле, вроде бы по объемам памяти, насколько я понял, оно очень хорошо вмещалось в андроида, но прижиться в андроиде не могло, потому что вот это, я не знаю... Искра Божья, как ее назвать, я не знаю. Вот, человеческое в андроиде не уживалось, и он начинал просто сходить с ума. Но андроиды сами по себе, как описывает сериал, это с точки зрения этого сериала, гораздо более сложные в своем производстве, там, в понимании, в процессах, еще что-то. Вот победа аналога над цифрой. Над цифрой.
Не божьи создания.
Да-да-да.
Там крестик на фоне, я думаю, вот идеально.
И на груди.
Тут на самом деле, как раз видишь, еще очень важно, мне кажется, ты как раз упомянул об этом, да, о том, что человеческое сознание оказалось сильно проще, по мнению создателей сериала. Меня это, конечно, тоже в какой-то момент немножко удивило, но потом я действительно понял. Когда вот эта сцена с библиотекой, где... Что это за книги? А это люди. То есть просто вся человеческая сущность умещается вот в такой вот толстый томик. Там сколько-то, они говорили, тысяча страниц, что ли, да? Что-то в этом духе.
Мне кажется, это все-таки уничижительно было с точки зрения сценаристов. Ну, просто показать, да. Что, ну, вот люди, вот андроиды, вот такой.
Техническое образование, как имеющее отношение к программированию.
А роботов не существует, так что ты им ничего не предъявишь.
Да-да, кстати, да, пока некому предъявлять, Толь. Я подумал, как программист, вот какую штуку.
А ведь у меня есть свой андроид. Вот ему и предъявлю.
После эфира.
Да. Действительно, очень интересная штука вот в чем. Когда человек пытается создать андроида, пытается создать какую-то искусственную форму жизни, он пытается внести в нее все вариации, вот максимально все. Она может быть добрым, она может быть человечным, может быть злым, может быть там таким, забывая о том, что каждый человек, несмотря на то, что он все-таки там глубокое создание морально, да, у него есть какие-то определенные паттерны. Вот в человека не заложено, там вот у него заложена какая-то определенная физическая структура, психологическая структура и так далее. Она не настолько всеобъемлюща, как тот объем, который мы пытаемся присвоить, когда мы именно создаем форму жизни.
Я сразу вспоминаю в игре, знаешь, типа так, харизма, сила. И вот ты что-то можешь, какую-то область, знаешь, как этот в дизайне цвет там.
Да, и если ты добавляешь что-то одно, убавляется что-то другое. То есть ты не можешь...
Ну или просто... Это как в игре. У тебя не хватит просто за одно прохождение очков, чтобы взять, ну, все этот... Да, всю сферу.
А когда Мэйв берет и все ползуночки себе на максимум выставляет... И становится сверхчеловеком. То, конечно, объемы данных каждый. Колоссальные. А вот, кстати, вопрос, да. По-моему, весьма неплохой вопрос. Вот Альвара сказал то, чего хотел бы каждый.
Да, допустим, для тебя вопрос, Анатолий. Если бы у тебя была возможность выкрутить определенную черту в своем характере, так сказать, в своих навыках, что ты бы выбрал?
Слушай, по жизни я по-разному крутился, вертелся. Мне порой приходилось и насилием вопросы решать, ну, будь то в школе, когда ты меняешь ее, и чуть дальше ты пытаешься там по-разному так, где-то обманом, пытаешься домашку свою скрыть, чтобы там тебя не спросили. Ну, в смысле, разные ползунки.
Тебе в школе, как кошмар какой.
Ну, слушай, это, школа — это хорошая школа жизни, которая показывает, что не идеальная, но там случается все, особенно если стрессовый, а у меня еще и менял школу, там вообще замечательно было. Вот, поэтому мне кажется, я еще с Азии пожил там долго, навык договариваться и харизмы очень удивительный навык, я бы сказал так. И поэтому если качать что-то, лучше не на... Потому что на насилие далеко не уйдешь. Против лома, если нет второго лома. И если ты будешь качать агрессию, то в конце концов найдется тот, и если мы посмотрим историю любых диктаторов или каких-то сильных личностей, которые подавляли личности другие в большом количестве, я бы сказал, отоварили оптом, то мне кажется, лучше договариваться. Всегда будут недовольные, всегда будут сложные, всегда будут этот, но вот мне навык понятнее договориться. Вин-вин такой, знаешь, типа вариант. Вот это мне понятнее. Вот это мне понятнее, удобнее. Поэтому, на этом, мне кажется, проще мне сконцентрироваться, проще мне понять. Мне понятнее схема.
То есть, говоря вот той самой системой ролевой, которую ты упомянул, это скорее харизма, да? То есть,
прокачать харизму. Так я и сказал, харизма, да?
Харизма.
Я сейчас, допустим, маленькое ответвление. Так или иначе, занимаюсь озвучкой, и я понял, что меня одного не хватает на все. Это либо будет выходить один раз в миллион лет ролик озвученный, и вот такой, потому что, еще 2 миллиона будет лет выходить большой ролик. Нужно привлекать людей. Денег нет. Но вы держите. В смысле, проект просто Толя придумал с утра с головы. И ты вот общением, взаимодействием привлекаешь людей, потому что им интересно. Потому что, заражаешься, по сути, своей идеей. Пользуешься харизмой там, или еще что-то. И что-то из этого получается. И дело двигается. И я не один. И это круто. И денег нет. Даже я не получаю. Так что я так или иначе пользуюсь уже этой схемой, и она рабочая. Рекомендую.
Ты бы денег сам не заработаешь?
я же не говорю, что... В смысле, я и сам не зарабатываю. Даже сейчас, уходя от моих проблем, о том, что вин-вин, ты делаешь человек... Я как человек верующий, мне понятно, что мы сотворенные. Следовательно, если по образу и подобию, то мы тоже хотим творить. Чаще вытворяем, но... Хотим творить, как будь то андроидов или еще что-то. Если возьмем 90-е или 80-е, то, о чем там мечтали и говорили, в том числе и Blade Runner, много из этого же произошло здесь сейчас, потому что мы хотим делать. Мы сначала футурологи пишут, мы думаем об этом там, не знаю, не мы, там, писатели какие-нибудь, еще дальше, и потом какие-то вот такие Джобсы делают эти планшеты.
Какие-нибудь Джобсы, да, или Илоны Маски, которые вдохновляются этим и...
Да, потом приходят деньги. Если ты горишь своим делом, по-любому, если ты горишь тем, что в тебе есть вот это вот желание творить, а мне кажется, если его в детстве не подавили, то каждый хочет что-то творить. В разной сфере, опять же, там тоже есть свой этот, куда там можно идти. Вот, это круто, когда ты можешь творить и хочешь творить.
У меня встречный вопрос для Алексея.
О, то же самое, что поднял бы я?
Да.
Какой параметр? Ой, ты знаешь, мне кажется, что... Любые параметры, как тоже Толя очень правильно заметил, раз уж мы все-таки в передаче «Гикзона», значит, мы можем говорить о гиковской, прежде всего, терминологии, если мы общаемся и строим немножко это вот на уровне видеоигрового какого-то или ролевого баланса.
У меня тоже есть мысль.
Мы всегда любую характеристику в процессе прокачки своего персонажа, в процессе развития самого себя можем прокачать. Единственное, что мы никак не вольны прокачать, это, черт возьми, удача. Поэтому, если бы у меня был шанс любой параметр задрать на максимум, просто вот так вот, по мановению волшебной палочки в приложении, я бы попросил увеличить себе удачу. А все остальное я сам смогу развить, если мне будет вести. Вот я выкрутился вот так.
Чтобы крит был чаще, да?
Но мне кажется, удача — это не то, что касается человека.
Да-да-да, это в тот...
Удача — это окружение. Это то,
что... Это стечение обстоятельств в данный момент, вот здесь, сейчас.
Вот ведь в классических ролевых играх-то во всех он есть, этот параметр удачи.
Это скорее теория вероятности.
А ты сам?
Слушай, ты сам. Если бы у тебя была бы большая удача, то тебе бы, в принципе, больше ничего не надо было.
Да, справедливо.
Ты решил хитрым путем пойти.
Да. Я взломал систему сейчас.
Я не знаю, я бы, наверное, просто выкрутил бы себе, наверное, еще чуть-чуть интеллекта, чтобы совсем быть грустным.
Слушай, от интеллекта, мне кажется, в итоге люди становятся злее. Почему?
Грустнее.
Грустнее и злее. Ну, в смысле, злее, недоверчивее, потому что, ну, прикинь, доверять человеку — это же осознанно вверять себя, свою ситуацию в руки другому человеку. И, ну, такое. В смысле, если ты дофига умный, то, мне кажется, ты этого делать не станешь. Но какой получаешь от этого фидбэк, когда все складывается, и человек просто твои как ожидания оправдывает. И ну, в этом есть человечность, и когда ты смотришь и думаешь, блин, как классно. По поводу, опять же, возвращаясь назад, у меня мысли приходят через время.
Это как повествование сериала, точно так же. Никогда не знаешь, в какой временной линии сейчас это происходит.
Сейчас будет back to этот назад. Когда мы говорили, вот сейчас вы говорили, по поводу того, что создать андроида, и он хотят в нем все параметры на максимум выкрутить, а так не бывает. Вот. У меня, знаешь, банальный пример. Я человек, который хотел Денди и видел рекламу Денди еще по телевизору. Вот. И не так, что это уже стало, а это было что-то невероятное. Лучше, чем PlayStation сейчас, любая. Согласен. И когда ты берешь картридж, и там одна игра, она всегда была хорошая. Когда ты берешь картридж, и там 999, это было ужасно. И только сейчас ты можешь взять 999, и там будут все игры. Как бы все поместили игры на один картридж. Ну, потому что флеш-память сейчас может быть любой. Вот, но...
Это, да, старый обман жизни. Когда ты покупаешь на 999, и там всего 5 игр.
P5, и, честно говоря, AAA там никогда не был. Там был Марио всегда. Ну, и чуть-чуть вот такие вот около рядышком простенькие игры, чаще всего...
Да, я хорошо тебя понимаю, у меня был день.
До 90-го года выпуска на Famicom.
Там просто отличались какие-нибудь уровни, то есть просто с какого-нибудь с разного уровня начинал или что-нибудь еще, вот эти 999.
Зато все мы познакомились с этой мелодией. Там-там-там-там-там-там. Да. И вот эта романтическая мелодия, нажимая на селик, ты мог проследить, это первая была романтическая история за всю твою детскую жизнь. А у нас вопрос. Ух, опять со звездочкой. На Западе поговаривают, что о богословии роботов и искусственного разума. То есть о попытке встроить роботов в божий замысел. Насколько это актуально? Или тема с роботами-христианами не нужна? Робот-христианин.
Это, подожди, роботы-христиане или роботы для христиан?
Я так понимаю...
Роботы скорее для христиан.
Не, тематика того, что насколько актуально христианство для робота, то бишь уже воссозданного существа, вот, насколько это актуально?
Насколько вообще, в принципе, уместно смешивать веру и искусственный интеллект?
Насколько андроиды в принципе могут верить? Потому что, опять же, христианство — это вопрос веры. Можно миллион раз доказывать или еще что-то, но это все, ну, как бы зиждется, даже слово применю оттуда.
Вера
вот.
— это уже чувство.
Да, это...
Чуждо искусственному интеллекту. Если брать именно классический искусственный интеллект, который не способен...
Слушай, они даже в рай попадали. Они теряли свои тела и попадали в рай. Не
да,
все.
Да.
Но как минимум индеец... Ты смотри-ка, они, они индейца покаяли.
Это рай для роботов, но, ну, типа, мы его так обозвали, потому что так проще понимать его.
Нам понятнее.
Это концепция, которая доступна человеческому сознанию, опять же. Рай для роботов, ты говоришь, и все как бы понимают, о чем идет речь.
Да,
для них-то это, наверное, какое-то другое значение.
Это скорее чистилище или какой-нибудь отдельный удаленный сервер, который оторван от всего мира.
Ну, то есть... Но дочь ее умерла? И оказалась там.
Слушай, и она, кстати, очень интересно.
И Долорес была очень манипулируема, хотя бы в момент, тем, что ее отправят туда, где ее дочь, после смерти.
Не дал нам мы
физически.
Но дочь, она не умерла. Она просто туда переместилась, как, собственно, и Тедди, потому что...
Ну, они же умирали. Ты же видел, они входили в этот портал, падали со скалы, умирали и оставались в том мире.
Библейские отсылочки.
Да, 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 очень много библейских.
Теряя физическое свое тело.
Да, 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 они попадали...
Все-таки не Android писал сценарий, походу.
Да, похоже, сценарий писал.
Похоже, какой-то американский какой-то человек, которому не чуждо описание, и он, скорее всего, даже посещал церковь. Как минимум в детстве.
Идея по поводу того, что это на самом-то деле не рай, а это как раз-таки такое чистилище для них. Потому что ведь для них, для андроидов, которые сидят в этом раю, это не является конечной формой существования.
Они даже это никогда не называли раем.
Вот, нет, ну они говорили рай для... Сами они никогда не называли это раем, действительно. Это люди называли рай для роботов. А они, действительно, для них же это не является конечной формой существования. Если мы говорим о концепции рая христианского, это вот то, что будет после, да? А здесь их, вот этих андроидов, это просто, по сути, хранилище для их сознаний, откуда их в любой момент можно будет вернуть, если они найдут тот самый ключ, который искали весь третий сезон. Если они его таки разыщут, то, получается, они смогут отворить врата рая и вернуть умерших.
Ну, я повторюсь, это сервер, который, так сказать, офлайн, полностью отрезан от сети, к которому нельзя подобраться. Туда можно попасть, но по концепции сериала вроде как нельзя выйти.
Вот этот момент я, кстати, не просек как-то, что оттуда нельзя выйти. Мне казалось, что можно.
Ну, на все воля сценариста.
Ага, да. Как решит не андроид.
Да, изначально подразумевалось, что если ты туда попадаешь, нет дороги обратно.
Ну вот, все.
Во втором сезоне как бы именно это и пытались сказать. Если ты хочешь пойти туда, то ты уже не вернешься. Поэтому некоторые замешкались.
Ага.
Я еще хотел поднять тему по поводу интеллекта. Вот как раз мы говорили про интеллект, что когда ты слишком много понимаешь, ты начинаешь уже по-другому смотреть на мир. Соответственно, роботы, которые начали понимать этот мир вокруг них, что он из себя представляет, они, соответственно, и перестали испытывать какие-то положительные эмоции. Если вспомнить всех персонажей, ими всеми двигала какая-то цель, которую они следовали, но они не получали каких-то других положительных эмоций, кроме как вот смерть, там, страдания, насилие. То есть у них просто кровавая дорожка, которая их вела к их цели. Я не видел, я не могу вспомнить ничего положительного для андроидов за третий сезон, кроме разве что Бернарда, который пришел к жене Арнольда.
Да. Это действительно, кстати, очень сильная сцена была. А говоря о персонажах, мне кажется, какая-то единственная, ну, не то что даже светлая история, она тоже очень печальная, но, тем не менее, история от и до какая-то завершенная и обретшая смысл из всего второго сезона, на мой взгляд, это история того самого индейца.
Блин, классная серия.
Невероятно крутая. Это, наверное, моя самая любимая серия второго сезона и вообще одна из самых любимых серий за весь сериал, несмотря на то, что мне тоже второй и третий сезон понравились меньше. Но именно сюжет, да, про этого индейца был невероятно трогательный, очень сильный. Прям...
Там минимум слов, максимум повествование визуальное и кавер под Нирвану от Рамина
Джавади. Да. Кстати, композитор великолепный.
Я не помню, что за песня была.
Hard-shaped Box.
Да, от Нирваны. Кавер под... Ну, композитор Рамин Джавади написал. Очень классно. И он не первый раз делает каверы. То есть он делал кавер на The Rolling Stones.
Да. Painted Black.
Да. И он сделал кавер на Wicked Game в третьем сезоне.
Угу. Слушай, чтобы вставить Нирвану куда-то, мне кажется, это нужно прям так хорошенько постараться, потому что
это так органично звучало в формате пианино. Угу.
Просто вот настолько популярные группы, допустим, там, будь то Металлика, или Нирвана, или Рамштайн, это звучит чаще всего пошло, когда вставляют. Это звучит, как, знаете, школьная нарезка, когда мы делаем, и мы вставляем известные песни, даже не думаем про авторские.
Да. Вот
как-то так. А вот взять трек, немалую роль сыграло то, что все-таки это был кавер.
Аранжировка, да.
Да, и можно...
Вади, конечно, потрясающий композитор. Я влюбился в его творчество как раз-таки тоже с «Игры престолов», как и многие наверняка. Но безумно потрясающие аранжировки. Человек очень нестандартно видит какие-то и классические произведения музыкальные, и современные. Прямо это очень сильно, да. Он может.
Раз мы пошли по...
этой скользкой тропе.
Приложили руку к сериалу. Может быть, выделим актеров?
Вот я, например...
Да, кстати, можно обозначить каких-то своих любимых актеров.
Я, например, без ума от Эван Рэйчел Вуд, которая играет Долорес. Она очень талантливая актриса, хоть и играла андроида, который не может передать большой спектр эмоций из-за того, что он андроид. Но она отыграла, мне кажется, отлично, потому что у нее во всех трех сезонах была разная Долорес.
Да, да. Это справедливо. Она действительно очень сильно изменилась, и это было видно. И несмотря на то, что я персонажу не сопереживал, то есть он мне не близок совсем. Персонаж Долорес меня скорее бесил на протяжении трех сезонов. Но...
Она довольно шаблонная.
Да, да, да. Но изменение персонажа и очень хорошо, конечно, сыграно. Это все сцены практически изумительны. Но у меня, конечно, здесь есть мой личный фаворит. Я вот даже не трогаю...
Мэйв?
Нет, почему Мэйв? Нет, я даже не трогаю прекрасного
Мэйв это мой.
Хопкинса. Мэйв твой фаворит? Отлично, сейчас расскажешь, почему. Мой фаворит — это, конечно же, Эд Харрис. Согласен, человек, да, в черном просто... Я бы дал Оскар только глазам этого актера.
Он же... Симпсон. Это, знаешь, это как... хотел сказать... Пригоршня долларов вылетела из головы. Тоже главный ковбой, Клинт Иствуд. Это как Клинт Иствуд. Да. Смотришь на него, и вот Эд Харрис, он играет себя, такого же, как... Я помню его еще из вроде бы фильм «Мачеха», там, где была Джулия Робертс, там еще кто-то 99-го какого-то года или 98-го. Mm-hmm. И он был примерно как человек в черном. Только отец, который бросил семью.
И вот чем-то даже похож на состарившегося Клинт Иствуда сейчас.
Наверное, все худощавые американцы в ковбойском костюме.
Похоже на
тут похоже на Клинт Иствуд. И только Клинт Иствуд сможет вот так делать.
Да, 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 да.
И все будут бояться.
Ну, серьезно, конечно, это просто невероятно. Я уже сказал, я бы Оскара дал только его глазам даже. Вот насколько живая.
Ну, он старой школы, чувак. Просто смотришь на него и думаешь, блин, вот что-то есть. А также, допустим, было фильм ужасный, допустим, ну, «Джентльмены удачи» или как он назывался. Помните провальный комикс, про который никто не вспоминает? А, там снимался этот...
«Лига выдающихся джентльменов».
Да, 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 да. И вот, и да, там он, снимался Шон этот... Коннери. Да, Шон Коннери. Ну, выглядел-то он круто.
Да, да, играл кадре. Отлично.
Но, к сожалению, как бы мало для фильма. Вот так, в принципе, я даже вот недавно смотрел нарезку из «Зеленого фонаря». Очень неплохо и убедительно выглядел.
Аккуратно.
Да. Ну, в смысле, сам актер неплохо, неплохо. Но тут важно еще и вот вокруг атмосфера, которую делает сценарист, оператор и прочее, прочее. Да.
Заведомо плохой.
Кстати, знаете же, последний пример вот такого, это был, мне кажется, «Соник». Когда смотришь и думаешь, Сонику могут убить, полицейского могут убить, деревянную жену могут убить, всех, не убивайте только Джима Керри и сестру, которую связали, вот эту негритянку. Все, вот эти два персонажа, они крутые. Ну, слушай,
Я только сейчас, точнее, когда пересмотрел к эфиру, когда готовился, я пересмотрел первый сезон, я не смотрел второй и третий «Мира Дикого Запада». Я смотрел только первый в свое время. И когда пересмотрел, только сейчас понял, что в «Сонике» играет Тедди.
Да-да-да-да-да.
Андроид.
Это тот же самый актер, который играл в «Циклопе».
Слушай, ну, более аморфный, мне кажется, он все-таки в «Мир Дикого Запада». Не то, что аморфный, просто у него и роль такая, вот какой-то, знаешь, неуверенный солдатик. И вот, а там хоть это...
Он играл же, типа, прототип этого Уильяма.
Да, да, он был по факту прототипом доброго Уильяма. Да. Когда он только пришел в парк.
Есть вероятность того, что даже Уильям его придумал. Возможно.
А мне нравится Тэнди. Почему та, которая Мэйв была? Вот, потому что смотришь на нее, ну и вот это вот... Если нам, ну, нравится вот это вот развитие арка персонажа, то, ну, вот в ней это есть. Я уже не говорю...
наверное, самая интересная сюжетная ветка была.
Просто продажная женщина, которую бьют, и не только, и вот, и потом дальше через боль, потерю, страдания, там еще что-то, вот туда, какой-то высший эшелон того, кто ты в этой всей...
Ее потом богоподобно сделали, когда могла силой мысли останавливать других.
Да-да-да, и что интересно, что она не была таким значимым персонажем в первом, Ну, в смысле, в первом сезоне. Ты смотришь и думаешь... Почему?
В первом сезоне ей дали хорошую роль.
Нет, ей дали хорошую роль, она, но...
Та, которая там... вышла в реальный мир.
Просто
и по задумке Форда-то она как раз-таки должна была выйти в реальный мир, наконец-то, по итогам первого сезона. Но опять же, вот, вот мы возвращаемся.
Да, сломался. Ура! Ход.
Мир Дикого Запада у нас получился, друзья. Мы вернулись к тому, с чего начали. И да, мы вернулись опять же к тому, что человеческие чувства взяли над ней верх, и она вернулась за дочерью, хотя уже тогда могла выйти в реальный мир в конце первого сезона, и кто знает, как эта история бы развивалась таким образом, если бы Мэйв не было в парке на момент того, что произошло в конце первого сезона, на момент вот этого вот слома и игры Форда, которая, конечно же, гениальна абсолютно. То, что провернул Форд, мне кажется, вообще невероятная какая-то история. И мне безумно жаль, что его, конечно, в третьем сезоне уже совершенно нет. Совсем. Ни одной сцены.
Да, да. Второй сезон был более связан с первым, чем третий с двумя сезонами. А я еще хочу добавить, что мне очень жаль за Гектора.
А, ну конечно.
Которого просто бессовестно слили. Просто бессовестно слили. Я честно скажу, почему именно его решили сферу сломать, я так и не понял, чем руководствовался Долорес. Как будто, знаешь, Родриго Санторо, у нас контракт с тобой заканчивается, нам нужно срочно убрать твоего персонажа. А, так, сфера, да, вот мы твою сферу уничтожим. Да. А остальные не будем уничтожать, вот только твою. Да,
только твою, больше ничью, действительно. Это было для меня тоже очень странно, при том, что его как-то очень странно показали в «Мире войны». В третьем сезоне.
Его абсолютно никак не раскрыли.
Вообще не раскрыли.
Если во втором сезоне нам дали понять, что это олицетворение этого автора, который писал сценарий.
Да,
я забыл, как его зовут. Сайзмор, по-моему.
Сайзмор. Ли Сайзмор.
Да. Что это он, типа, хотел Гектора показать себя, так сказать,
Да-да-да, через себя.
Да-да-да. И вот эта вся линия с Мэйв была очень классная, романтическая, что несмотря на... то, что им прописано сценарием, что они любят других, типа у него прописано, что он любит там Розу какую-то, по-моему, что-то такое, а он полюбил Мэйв. Вот. И вся эта верность, преданность, опять же, ну, чем-то даже напоминает Тедди, но тем не менее. И тут внезапно третий сезон, он есть, все здорово, а потом давайте его уберем. Не знаю, зачем это сделали.
А как вам, кстати, персонаж Аарона Пола?
Кстати, в третьем сезоне...
Вообще вот, его не упомянули. Мы его Калеб. Что-то... Калеб, да-да-да, который... Он же Джесси Пинкман из «Теории большого взрыва». Все.
«Во все тяжкие».
«Во все тяжкие», да, «Breaking Bad». Я был сильно удивлен, на самом деле.
Альбукерка жжет.
Я не знал о том, что он играет в третьем сезоне. Я, когда увидел его на экране, я сначала даже его не признал. Поначалу было ощущение, что Долорес просто нужен новый Тедди.
Очень противоречивый персонаж, честно скажу. Я к нему смешанные эмоции испытывал в течение всего сезона. Потому что он постоянно в течение сезона не понимал, что ему делать.
Да, да.
Просто ходил кругами.
Бедняга.
Кстати говоря, если сейчас обсуждать третий сезон, то третий сезон, по сути, как Нолан нам и пытался показать, это прелюдия к четвертому. То есть нам показали, как персонажи куда-то в течение всего сезона шли, и в конце все-таки дошли, чтобы в четвертом сезоне показать тот самый экшен, которого мы ждали и не
дождались.
Подождем
еще 2 года и увидим в четвертом сезоне.
Как думаете, будет?
Будет. Его продлили.
Подтвердили, да?
Да.
Но вот ожидается в 2022.
Да, Нолан очень долго делает, очень долго пишет сценарий, ему нужно... Я не знаю, почему третий сезон такой слабый, учитывая, что он еще больше времени попросил на него, чтобы его сделать.
А он, кстати, еще и короче. Первые 2 были по 10 серий, а третий 8.
Я не знаю, что он делал все это время. Возможно, прорабатывал вот этот мир, который...
Что он делал?
Да.
Кстати, ребят, пользуясь случаем, скажу, чтобы нас продлили дальше, Гигзона как проект, мы очень будем рады, если вы будете нас поддерживать. Можете прям, если вы ВКонтакте, снизу есть поддержать, а если нет, можете пройти. Также на стеночке у нас в закрепе висит, сейчас даже процитирую, Patreon, если вам удобнее там, может быть, Яндекс.Кошелек, ВКП и там прочее, можно даже через Сбербанк карту отправить. Вот, любой поддержки будем рады. Вот, там же можете сразу же писать в пожеланиях темы Вот, мы обязательно рассмотрим. Да, и да. То, что для вас важно, и для нас тоже важно. Поэтому давайте вместе делать это. И нас тогда продлят.
Мы как вот. Андроиды, те самые, которые ждут возможности работать дальше в мире Дикого Запада и не только.
А у нас осталось...
Долорес, у бурных чувств неистовый конец.
Хорошая цитата. У нас осталось 4 минуты. Давай попробуем сейчас вот какой-то итог сделать. Вот. Для начала, есть ли что-то подобное, что можно посмотреть, если вдруг зашло мир Дикого Запада?
Хо-хо.
Хороший вопрос. Если так задуматься, если вам прям совсем понравился «Мир Дикого Запада», я рекомендую ознакомиться с его оригинальным фильмом, который выходил всегда. В 73-м, если я не ошибаюсь, году. Это фильм, где показывают сразу три парка. Там есть парк Дикого Запада, парк Средневековья и какой-то еще был парк, уже не вспомню, к сожалению.
Это, получается, Нолан из детства взял идею?
Да, по большому счету, да. Это классический фильм 73-го года, на основе которого...
Кстати, а я этого не знал. Круто.
Как ты мог. Ну, то есть...
Только сериал.
Он взял, да, фильм, который очень долго переписывался в течение долгих лет и, наконец-то, дошел до HBO.
Ну, я о вопросах человека и человечности, как обычно, рекомендую... Свой любимый сериал вообще всех времен и народов — это «Звездный крейсер «Галактика». Именно о месте...
Замахнулся.
Да. Это мой, только не тот, который «Лохматых дремучих лет», а тоже пересъемку нулевых годов. Потрясающий сериал, один из лучших. И там как раз вопрос, о котором мы сегодня говорили, поднимался очень четко, потому что именно там человечество находится еще в политеистической вере. Они верят в разных богов, а как раз
две минуты.
Да, две минуты. А как раз-таки андроиды, искусственная форма жизни, поняли, что многобожие не существует, и они пропагандируют и проповедуют религию единого бога. Это довольно интересная концепция, поэтому всем, кому такие тоже темы интересны, рекомендую. Толя, а твоя рекомендация для любителей мира Дикого Запада или нет?
Я скажу по-другому немножечко. Если вам зашла эта идея, не обязательно сеттинг Дикого Запада, хотя, мне кажется, звездные вот эти штуки очень часто похожи на Дикий Запад в космосе. Вот, поэтому твоя версия тоже очень сильно принимается, но моя будет еще дальше. Я бы посоветовал посмотреть «Любовь, смерть и роботы». Это все-таки мультфильм. Это может быть смежное, это не про то же, но смежное. Но там тоже поднимаются такие моменты в части эпизодов. И, как вариант, возможно, серии «Из черного зеркала» про приложение знакомств. Там,
да,
там тоже. Слушай, это,
в «Черном зеркале» много серий, которые можно сопоставить.
А я эту посоветовал.
Целиком смотрим
«Черный зеркало». Я сторонник, что можно смотреть эпизодами. Можно без первого. Я многим рекомендую без первого.
Я очень рекомендую в Red Dead Redemption поиграть вторую часть.
Да что ж ты в сердце прям бьешь. Сейчас прохожу, наконец-то.
Я весь свой карантин посвятил этой игре, и вот, смотри, даже бороду отрастил.
Блин, Артур у меня вот так вот ходит с такими этими... Круто. А у нас 49 минут. Давайте мы будем прощаться. Маленькое завершение сделаю я. Сериал действительно хороший, может быть, местами замороченный, но он действительно стоит его посмотреть, если вы любите немножечко поразмышлять и подумать. Между сериалами вы можете смотреть краткие ролики, которых много на Ютубе, которые объясняют, что было до, и вообще объясняют, что было до. Вот, не стыдно посмотреть такой. Вот, а с вами был Анатолий Чепенко, Альварес, наш гость, без всяких опознавательных дальше. Вот, и Алексей Зуйков. Всего доброго, обнимаю вас. До следующего понедельника.
Друзья, пока-пока.
Всего доброго.